Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Черном море в районе падения пассажирского самолета А-320 продолжается поисковая операция. В Азербайджане проходят повторные выборы в парламент по 10 округам. Малайзия призывает к мирному решению конфликта с Ираном. В Черном море в районе падения пассажирского самолета А-320 продолжается поисковая операция. Как сообщили в МЧС России, глубоководный аппарат «Кальмар», судя по снимкам, обнаружил обломки лайнера в том месте, откуда был получен сигнал двух бортовых самописцев. Авиалайнер, летевший из Еревана в Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Екатеринбурге состоялась акция протеста против сотрудничества России с НАТО. Пикет, в котором участвовали около 40 человек, прошел у здания Уральского госуниверситета, где проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России с Североатлантическим союзом. Организаторы, представители левых партий и организаций выступили против проекта России-НАТО, объединяя усилия. Отставки в российских правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики, депутаты Госдумы и сотрудники властных структур. Они подчеркивают, что несколько дней назад президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил об опасности сращивания чиновничества и бизнеса. Официальная причина отставок высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры пока не объявлены. В пятницу также сменилось руководство Федеральной таможенной службы.
Здесь клубок интересов. Здесь и большие важные государственные задачи, здесь субъективный фактор при этом в значительной степени присутствует. Здесь криминал рядом, а порой и в самих органах. Поэтому внимание приковано повышенное таможенным органам.
Сказал премьер-министр России Михаил Фродков.
Радио «Свобода». Новости.
Поиски 4 альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. В горах идет дождь со снегом. Невозможно пока и спустить с высоты тела 7 погибших спортсменов. 12 альпинистов из России и Украины пропали во время восхождения на Эльбрус 9 мая. А один на следующий день добрался до спасателей. 11 мая были найдены тела 7 его товарищей, скорее всего, погибших от переохлаждения. В Азербайджане сегодня проходят повторные выборы в парламент по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елчин Таироглу.
Повторные выборы проходят в округах, где результаты голосования в ноябре прошлого года были аннулированы из-за грубых нарушений закона и фальсификаций. На 10 депутатских мандатов претендуют 124 кандидата, 60 из которых, согласно сообщению Центральной избирательной комиссии Азербайджана, являются независимыми кандидатами. 8 претендентов представляют правящую партию «Новый Азербайджан», 15 – оппозиционную партию «Национальной независимости» и «Мусават». Остальные кандидаты выдвинуты от проправительственных партий. Политический блок «Азадлык» – «Свобода», объединяющий ведущие оппозиционные партии страны, в повторных выборах не участвует. Блок считает, что результаты ноябрьских выборов в парламент Азербайджана были тотально сфальсифицированы, а повторные выборы в 10 округах не повлияют на расклад сил в законодательном органе страны. Предварительные результаты выборов будут известны уже сегодня вечером. Ялчин Тайроглу, Радио «Свобода», Баку.
В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, отбывающий 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. Около здания тюрьмы его приветствовали сторонники. Сам Милинкевич заявил, что намерен продолжать активно участвовать в политике.
Нас выпустили ранее, потому что мы веями...
Нас освободили раньше, потому что мы вели себя хорошо. Не били никого, не пытались перепилить железные прутья на окнах, чтобы убежать. Так что все хорошо. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка крайне важна для нас. Мы верили, что пока мы находились в заключении, ваши сердца были с нами. И хочу сказать еще одну вещь. Мы сильны, и когда человек свободен, у него нельзя отобрать его свободу, посадив его за решетку. Те, кто бросил нас в тюрьму, боятся больше нас. Мы будем продолжать.
Будем працевать,
сказал белорусский оппозиционный лидер Александр Милинкевич.
Радио «Свобода». Новости.
Малайзия призывает разрешить конфликт с Ираном дипломатическим путем. Призыв прозвучал на саммите 8 развивающихся мусульманских стран, который проходит в Индонезии на острове Бали. На совещании лидеров так называемой «Исламской восьмерки» прибывает и президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, который вновь заявил, что его страна не боится военных ударов США.
«Прежде всего, мы думаем, это маловероятно. Они просто-напросто развязали пропагандистскую и психологическую войну. Но они знают, Исламская республика Иран – это огромная сила»,
сказал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции, предусматривающий введение санкций против Ирана, если он не заморозит свою ядерную программу. Аль-Барадей в очередной раз выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса. Собор Русской Православной Церкви за границей, проходивший в Сан-Франциско, проголосовал за объединение с Церковью в России. Единство РПЦ было нарушено после революции 1917 года. В 1920 году архиереи, покинувшие Россию, образовали в Константинополе высшее церковное управление за границей, а в 1921 был создан первый всезарубежный русский церковный собор. Окончательный разрыв произошел в 1927 году, когда в Москве митрополит Сергий провозгласил лояльность церкви советским властям. Напомню главные новости к этому часу. В Черном море в районе падения пассажирского самолета А-320 продолжается поисковая операция. В Азербайджане проходят повторные выборы в парламент по 10 округам. Малайзия призывает к мирному решению конфликта с Ираном.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Репортаж из Приэльбруса. Спасатели по-прежнему не могут возобновить поиск пропавших альпинистов из-за плохой погоды. Пострадали уже 3 участника спасательной операции. Годовщина кровавых событий в Андижане. По всему миру сегодня проходят демонстрации, приуроченные к подавлению оппозиционного мятежа узбекскими властями. Объединение Русской Православной Церкви за границей с Церковью в России. Что на самом деле стоит за громкими заявлениями церковных иерархов? А также репортажи на другие темы, наша традиционная рубрика «Бизнес Вик», авторская передача Тамары Левенковой «Мужчина и женщина». Все это в нашей программе. Еще раз добрый день. Начинаем программу «Свободу в полдень» с репортажа из Кабардино-Балкарии, где с пятницы спасатели так и не могут возобновить поиски пропавших альпинистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Установившаяся плохая погода даже не позволяет спустить с горы найденные тела погибших. Тем не менее, операция продолжается. Спасатели остаются в горах. 3 из них в процессе поисков уже пострадали сами. По словам руководителя операции, шансы найти пропавших альпинистов живыми по-прежнему есть, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Операция по спасению альпинистов продолжается, сообщил в субботу начальник Эльбрусского поисково-спасательного отряда Борис Тилов. В пятницу в Приэльбрусе прибыла резервная группа спасателей, и сегодня они сменят тех, кто находится на склонах горы. Однако активному поиску по-прежнему препятствует непогода.
А идет, она будет еще продолжена. Отвратительная погода, просто видимость нулевая. Все сидят на высоте 4200, сегодня менять будем составы.
Спасатели пережидают дождь со снегом на высоте 4200 метров над уровнем моря, в так называемом приюте 11, сгоревшей несколько лет назад базе альпинистов. В этом районе у скал Пастухова в среду видели 2 человек, предположительно из заблудившейся группы. Один из них, оступившись, сорвался с небольшой скалы и пропал в тумане.
Ну, а один, который вышел здесь, одного точно видели, пока группы, которые на подходах к Эльбрусу, пока не вышли на них.
По-прежнему, вот уже 5 сутки, неизвестна судьба 4 альпинистов, в том числе 2 подростков 14 и 16 лет. Общая площадь Эльбруса 144 квадратных километра, поэтому ищут, разделившись на 3 группы, пешим порядком. Вертолет не может взлететь из-за непогоды. Снег и туман 3 сутки не позволяют транспортировать по воздуху в Нальчик тела 7 погибших альпинистов для их опознания родственниками.
Пока не установлены личности.
Высота западной вершины Эльбруса 5642 метра над уровнем моря. Маршрут восхождения на 5-тысячник не отличается сложностью. Его может освоить и новичок, без специальной подготовки и снаряжения. Однако податливые склоны изобилуют ловушками. Одна из них – глубокие трещины в многометровом покрове вечной мерзлоты. Сверху они прикрыты снегом и хрупкими ледовыми мостами. Именно в такую трещину угодил один из спасателей. 2 других, оступившись, сорвались со скалы.
У нас уже самих уже были срывы. У нас двойка слетела на леднике и один в трещину. Травмы такой легкой и средней тяжести.
По словам Бориса Тилова, и на пятые сутки есть надежда найти альпинистов живыми.
Ну, конечно, потому что выходили и через 2 недели.
Напомню, 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей, участников восхождения. Он сообщил, что все пропавшие альпинисты живы, и указал возможное место их нахождения. 11 мая на высоте 5300 метров были обнаружены тела 7 альпинистов. Они закопались в снег, чтобы переждать непогоду, и, скорее всего, погибли от переохлаждения. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В эфире «Свобода в полдень». Во многих странах мира сегодня вспоминают страшные события в узбекском городе Андижан. Ровно год назад власти с помощью военных жестоко подавили оппозиционный мятеж. Слово моему коллеге Андрею Бабицкому.
О событиях годовой давности в узбекском городе Андижан сегодня известно довольно много, хотя до сих пор всей правды не знает никто. Неизвестно, сколько именно людей было убито узбекскими военными. Цифры, которые называют официальные власти, доверия не вызывают. Неизвестно, кто же на самом деле стоял за этими событиями. Каковы были механизмы, приведшие в движение мятежников. Однако постепенно общая картина и масштаб трагедии становятся все более очевидными. Вчера правозащитная организация Human Rights Watch представила в Брюсселе доклад под названием «Андижанская бойня до правосудия так же далеко, как год назад». Это было сделано на круглом столе «Андижан год спустя», организованном Европейским парламентом. Что же происходило год назад в Андижане? Непосредственным поводом к событиям послужил многомесячный процесс над 23 бизнесменами, которых обвинили в создании экстремистской религиозной группы «Акрамия». 12 мая, ночью, за день до того, как должен был быть оглашен обвинительный приговор, толпа вооруженных людей напала на армейскую казарму и захватила городскую тюрьму, освободив обвиняемых, а заодно и всех, кто там содержался. На следующий день было захвачено здание местной администрации в центре города. Ранним утром 13 мая тысячи людей, по большей части невооруженных, среди которых были и некоторые бежавшие из тюрьмы заключенные, собрались на центральной площади. Многие взывали к справедливости и требовали покончить с бедностью. По рассказам очевидцев, на протяжении дня сотрудники правоохранительных органов несколько раз открывали неизбирательный огонь по толпе, убивая и раня демонстрантов. Ряд людей оказались в заложниках, будучи захваченными мятежниками. Некоторые из заложников подверглись жестокому обращению, а впоследствии были использованы в качестве живого щита. С наступлением вечера силовые структуры окружили демонстрантов и открыли беспорядочный огонь по собравшейся на площади толпе. Стреляли по убегающим людям. Погибли сотни человек. Как это было, вспоминала журналист Галима Бухарбаева, которая оказалась свидетельницей расстрела.
После 5 часов, когда огромнейшая демонстрация продолжалась на главной площади имени Бабура в Андижане, появилась колонна БТРов, и без предупреждения БТРы и солдаты, которые сидели на этих БТРах, они открыли огонь по толпе. Я смогла убежать из площади после 3-й атаки на БТРах. Эти БТРы не останавливались, а проезжали вдоль площади и обстреливали толпу. Медленно ехали и обстреливали всех, и просто убивали ряд демонстрантов за другим.
Корреспондент немецкой волны Виталий Волков заявил на круглом столе, что располагает сведениями об участии в организации мятежа узбекских силовых структур.
По нашим сведениям, которые мы получили от наших источников в СНБ Узбекистана, к тюрьме пришли в качестве руководителей толпы сотрудники спецотдела СНБ местного андижанского, которые занимаются, курируют спецучреждения, такие как тюрьма. Поэтому местная охрана, руководство местной охраны хорошо их знало и открыло ворота тюрьмы. Это было фактически их не начальство, но надзорная инстанция. По информации, которую мы имеем от источников в узбекском СНБ, причем это достаточно высокопоставленные люди, речь идет о том, что власти, тут неизвестно, заранее ли они задолго готовили это, или это была импровизация, но это была провокация, по крайней мере, связанная с тюрьмой. За эту провокацию, насколько мы знаем, жертвой пали не только мирные жители, но в частности пал и глава МВД Узбекистана Закир Алматов, который, по нашей информации, в течение некоторого времени руководил процессом переговоров с населением, желавшим освободить бизнесменов, которые содержались в тюрьме, и обещал им вывод людей в Киргизию без жертв, без расстрела. За это он был съеден Рустамом Инаятовым. Это та информация, которую мы собрали на сегодняшний день по этому конкретному моменту. Есть много источников, которые это подтверждают, но в том числе и источники в самом СНБ, не говоря уже об МВД.
Андижанская трагедия стала переломной в судьбе Узбекистана. Именно после нее президент Ислам Каримов, отвергнув требования о проведении открытого международного расследования, фактически прервал отношения с западными странами и развернул масштабную кампанию репрессий против оппозиции, СМИ и правозащитников внутри Узбекистана.
О трагических событиях в узбекском городе Андижан, произошедших ровно год назад, вспоминал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Пострадавшие при теракте на Дубровке подготовили доклад с результатами собственного расследования. Отставки в правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики и депутаты Госдумы. В Азербайджане сегодня проходят повторные выборы в парламент по 10 округам. На российской военной базе в грузинском городе Халкалаке началась погрузка техники для вывода в Россию. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, гость программы «Лицом к лицу».
Екатерина Дашкова и Бенджамин Франклин – это герои передачи «Город Большого Яблока».
Журнал «Уральский характер». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе. Его подготовил Андрей Шароградский.
«Не песня 2006». Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Михаил Фишман в статье под этим заголовком, опубликованной на сайте «Газета.ру», пишет.
На празднике Победы Владимир Путин не пел гимн. 5000 юных бойцов пели, а он не пел. И никогда не поет. Вот на оглашении послания Федеральному собранию, например. Определенная логика момента в этом есть. Совместное ритуальное распевание имеет, конечно, религиозный характер. И есть обращение к некой высшей инстанции. В присутствии Путина это, видимо, он и есть. Не буквально, разумеется, но по смыслу происходящего. Ничего особенного. Обычная мизансцена авторитета государства.
Впрочем, как отмечает Михаил Фишман, президент не поет гимн и по другой, более прозаической, но не менее важной причине.
Можно констатировать, что советский гимн с новым текстом, принятый с подачи Путина в 2000 году в общедержавных целях, не прижился. Владимир Путин не поет гимн не только как лидер нации. Он его еще не поет, можно сказать, как лидер делового сообщества, чтобы не наносить ущерба деловой репутации. За эти годы выяснилось парадоксальным образом, что «Глинка ельцинских 90-х» был более компромиссным гимном, чем якобы примирившая народ «Александровская мелодия» с новым фирменным михалковским текстом. Теперь уже ясно, что не сработавший новый гимн стал вовсе не провозвестником тоталитаризма и разворота, а скорее первой судорожной попыткой найти прямой ответ на общественный патриотический порыв.
Почему же эта попытка провалилась? Михаил Фишман.
Попытка эта провалилась, потому что гимн этот, очевидно, не прижился. Мы его не поем. Причем мы его не просто не поем, как нация, а, собственно, исполнение и неисполнение гимна, как мы видим по официальным заседаниям, в окружающем нас мире, это мерило, становится мерилом человеческой, простой, обыкновенной человеческой адекватности. Это просто не модно, в конце концов, петь наш новый гимн. Мы тогда этого не знали, когда мы его все принимали, но уже теперь, по прошествии вот стольких лет, понятно, что... Это вот была такая попытка неким искусственным образом компенсировать какой-то наш общий недостаток, вот какую-то проблему, которую мы все как-то ощущаем, а выразить не можем. С тех пор мы уже много раз убедились, что эти попытки не работают, что невозможно взять, что-то решить, а вот и давайте вернем и попробуем вот в таком виде. Этот возврат в прошлое, он не получается, он не работает.
Я спросил Михаила Фишмана, почему тогда прижился нынешний трехцветный российский флаг.
Флаг, укорененный при Ельцине, был альтернативой Советскому Союзу, да, советской реальности, с которой мы тогда боролись. И в этом смысле он вполне прижился и олицетворяет сегодня патриотический порыв. А возвращенный советский гимн нет.
Михаил Фишман, «Газета.ру», «Не песня 2006». Асимметричный ответ. Сайт «Телекритика» анализирует освещение телеканалами недавней катастрофы самолета армянских авиалиний, равно как и других катастроф. В статье говорится.
В телевизионной отработке катастроф существует очевидный шаблон. Чуть только произошло что-то катастрофическое, как этот шаблон начинает немедленно реализовываться. Наиболее он очевиден в случае катастроф авиационных, причем уже изрядное время он не соотносится с причинами. Это фактически ритуал освещения. И у землетрясений свой ритуал, и у наводнений, у терактов. Только от этой ритуализации сам факт становится просто декоративным. Это как-то по-человечески нехорошо. В этот раз все было, как обычно все бывает в случае катастроф. Некоторые структуры телеканалов, ранее дремавшие, тут же вскакивают по тревоге и летят на место аварии. Опрашивать родственников, сообщать, как они страдают, выяснять причины и подробности у авиаторов и специалистов МЧС. Те, разумеется, говорят нехотя и не конкретно. У каждого, в общем, свой традиционный маневр и конкретное поле деятельности. Вот именно, найти родственников, отснять морскую гладь, дать картинку самолета того же типа, что и потерпевший крушение и тому подобное. Рассуждать тут некогда.
Но возникает естественный вопрос, а для кого все это снимается? Кто адресат подобных сюжетов? Вот это-то как раз и непонятно.
Вряд ли это люди, которых происшедшее касается прямо, им тут явно не до того. Но, разумеется, руководство каналов с удовлетворением наблюдает, как умело разворачиваются его штатные силы. Сами штатные телевизионные силы также явно испытывают душевный подъем от своего ударного труда, о чем свидетельствует энергичная интонация авторов сюжетов. Возможно, что вся эта героическая деятельность имеет в виду неопределенный круг телезрителей, которых интересует любая катастрофа. Так ведь, пожалуй, уже все так заорганизовано, что уже и не будоражит. Смотрят, разумеется, но явно позёбывая, крайне сомнительно, чтобы все эти бодрые репортажи о доблестном труде телевизионных камер как-то соотносились с самими телезрителями. Адресат всех этих массовых усилий остается совершенно непонятным, равно как и обрастание катастрофы всяческими фиктивными пояснениями, тривиальными интервью и бессмысленными рассуждениями о том, от чего вдруг самолет упал.
И все-таки катастрофы, увы, но случаются довольно часто. Что же тогда делать телевизионщикам? Не отражать их вообще? Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин считает, что главное в такой ситуации не сообщаемые подробности, а интонация, которая не может существовать без того, кому обращена речь.
Коль скоро этот шаблон возник, то никуда от него не денешься. Мало того, понятно, что просто случаи подобных катастроф и форс-мажоров, они являются не более чем наглядным примером того, что происходит. Скажем, ну, боже мой, любая система там новостного аналитического вещания производится по тому же шаблону, главным элементом которого является то, что непонятно, кому именно это адресуется. Происходит отработка чего-то, неизвестно чего, непонятно для кого. То есть эти люди, которые все это читают, они не могут дать никакой интонации, потому что они говорят ни с кем. То есть вот эта утеря интонации, она не то чтобы фатальна, но, по-моему, это основное качество сейчас нынешнего телевидения. Исключения крайне редки. Когда сообщается о событиях, которые не то чтобы не имеют отношения ко всем остальным, но не предполагают ни переосмысления, ни альтернативных вариантов, то вот так эта искусственная интонация возникает.
Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Андрей Шароградский. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Одним из главных событий вчерашнего дня стал собор Русской Православной Церкви за границей, проходивший в Сан-Франциско. На нем архиереи проголосовали за объединение с Православной Церковью в России. На самом ли деле мы стали свидетелями исторического события и что стоит за громкими словами церковных иерархов? На этот вопрос отвечает наш постоянный автор, священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Яков, прежде всего, о чем все-таки идет речь? О слиянии, поглощении, передподчинении Русской Православной Церкви за рубежом Московскому Патриархату?
На этот простой вопрос нельзя дать никакого ответа. Этого не понимает никто, в том числе сами участники действия. Теоретически речь идет о воссоединении административных структур и о восстановлении евхаристического общения. То есть это означает, что теперь русский, приехавший в Америку, получит формальную возможность зайти в храм бывшей Карловацкой церкви и там причаститься. До этого тоже люди заходили, причащались, но нелегально, на свой страх и риск. А теперь все будет по закону церковному.
А что стало главным толчком к этому сближению, а главное, почему оно произошло именно сейчас?
Оно еще не произошло, и оно, может быть, еще все-таки не произойдет, хотя шансов на это очень мало. Как раз маленькая сенсация, состоявшаяся на соборе Буквально два дня назад там выступал Борис Йордан, который многим в России памятен по его роли в смене команды на телевидении. Борис Йордан выступил и в ходе своей речи сказал, что наконец-то можно не таить правды, можно сказать откровенно, что инициатором вот этого объединения выступил президент России, первый правитель России за последние годы, который открыто называет себя православным. Йордан открыл то, что, в общем, догадывались аналитики и раньше, что вся эта затея была запланирована Владимиром Владимировичем Путиным, осуществлялась по его инициативе, и в данном случае Московская патриархия, ее иерархи только выполняют задания Владимира Владимировича.
А мог ли это быть вынужденный шаг для зарубежной православной церкви? В некоторых сообщениях средств массовой информации говорится, что представители церкви жалуются на сокращение числа прихожан, на качественное изменение паствы.
Хотелось бы знать, каким инструментом замеряют качество паствы. Речь идет о другом, что среди прихожан зарубежной церкви все больше людей, пришедших из англоязычной американской культурной среды. Но это все демагогия. На самом деле около 300-400 приходов зарубежной церкви – это довольно мощная группировка по западным меркам. Она прекрасно могла бы жить, и, видимо, она и будет жить. Дело в том, что объединение проходит под знаком «не допустить раскола». Но раскол давно произошел. От Карловацкой, так называемой зарубежной церкви, уже откололась церковь с точно таким же названием, возглавляемой митрополитом Виталием Престарелым. Он не захотел соединяться с Лубянкой, и несколько лет назад его отправили в отставку, и вместе с ним многие ушли. Откололась от Карловацкой церкви Русская Свободная Церковь с центром в Суздале. И как только будет объявлено о воссоединении структур зарубежной церкви с Московской патриархией, еще несколько десятков, если не сотен приходов, обязательно отколятся, отложатся, чтобы сохранить свою независимость. Как и во многих других случаях, тут чисто советская модель поведения, то есть поставлена партией задача, ее выполняют, а все, что не укладывается в рамки отчетности, говорят, что этого просто нет, этого нету. Какие-то жалкие отщепенцы. В реальности вряд ли к Московской патриархии перейдет хотя бы половина приходов. Но вопрос-то о соединении решают не прихожане, а архиереи. А архиереи всего 11 человек, и так или иначе обработать их, что, видимо, и было сделано, простая техническая задача.
То есть вы считаете, что если даже архиерейский собор и выступит за вот это воссоединение, то оно останется лишь формальным?
Нет. Вы понимаете, это как у Булгакова, когда спрашивают, а вот если большевик прикажет, чтобы белая печка была черной, какой она будет? Белой с черным пятном. Это не будет формальное воссоединение. Просто из 300 приходов, ну, скажем, 100 войдут в Московскую патриархию, остальные останутся. Останутся независимыми. Потом ведь даже если бы все вошли, тут же полностью бредовые ситуации. Потому что в Америке есть своя американская автокефальная церковь, бывшая когда-то до 1972 года частью Московской патриархии. Это ее компетенции такие вопросы решать. И выйдет идиотская ситуация, потому что карловчане смогут ходить в храмы Московской патриархии, а в американскую автокефальную церковь они ходить не будут, потому что те, видите ли, дружат с протестантами и католиками. Таким образом, православие, в общем, сделает... или уже сделала еще один шаг к превращению в такую конфедерацию общин по идеологии, по интересам, а не по вере в Христа.
Говорил священник Яков Кротов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Итоги недели» с Андреем Шаром. Вот ее основные темы. Владимир Путин в послании к Федеральному собранию о любви и ненависти. Махмуд Ахмадинеджад в письме Джорджу Бушу о морали и нравственности в традициях Средневековья. Семья Аслана Маскадова в обращении к президенту Финляндии о страхе за свою безопасность и о политическом убежище. Повтор программы «Итоги недели» в 23 часа. Во второй половине часа программы «Свобода в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в нашей традиционной рубрике «Business Week», репортаж о прошедшей в Лондоне выставке модной, но обязательно экологичной одежды и завершит программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Говорит радио «Свобода» в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Нордост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте, в результате которого в октябре 2002 года погибли 130 человек и более 700 пострадали. В Черном море, в районе падения пассажирского самолета А-320, продолжается поисковая операция. Как сообщили в МЧС России, глубоководный аппарат «Кальмар», судя по снимкам, обнаружил обломки лайнера в том месте, откуда был получен сигнал двух бортовых самописцев. Отставки в правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики и депутаты Госдумы. Официальная причина отставок высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры пока не объявлены. Поиски четырех альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. В горах идет дождь со снегом. По всему миру проходят демонстрации, приуроченные годовщине кровавого подавления беспорядков в узбекском городе Андижан. Манифестации состоялись в Нью-Йорке, Стамбуле и Киеве, ожидаются в Лондоне и Брюсселе. В Ташкенте демонстрация с требованием провести независимое расследование трагедии была разогнана. На российской военной базе в грузинском городе Ахалкалаки началась погрузка техники для вывода в Россию. В Екатеринбурге сегодня состоялась акция протеста против сотрудничества России с НАТО. Пикет, в котором участвовали около 40 человек, прошел у здания Уральского госуниверситета, где проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России с Североатлантическим союзом. В Азербайджане сегодня проходят повторные выборы в парламент по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года, передает наш корреспондент. От 150 до 200 человек, по последним данным, погибли при взрыве нефтепровода на юге Нигерии. Взрыв произошел при попытке незаконной откачки нефти. Малайзия призывает разрешить конфликт с Ираном дипломатическим путем. Призыв прозвучал на саммите 8 развивающихся мусульманских стран, который проходит в Индонезии на острове Бали.
В эфире «Свобода в полдень», на очереди наша традиционная рубрика «Business Week». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю расскажет экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Страны-кредиторы, являющиеся членами Парижского клуба, готовы начать в июне переговоры с Россией о досрочном погашении оставшегося российского долга на общую сумму 22 миллиарда долларов. В заявлении Парижского клуба не уточняется, кто именно из его участников поддерживает предложение России. В 2005 году Россия досрочно выплатила кредиторам примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а в 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. При этом российские власти сообщили о готовности досрочно выплатить и оставшийся долг. Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году закон о валютном регулировании и валютном контроле снял большинство ограничений на перемещение валютных средств через границу. Однако он сохранял до 1 января 2007 года порядок обязательного резервирования средств по валютным операциям капитального характера при ввозе и вывозе капитала, а также обязывал Центральный банк давать разрешение на проведение таких операций. Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейшая в мире производитель алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале 2006 года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения с 2009 года. По мнению комиссии, это приведет к расширению открытого рынка торговли алмазами в мире и усилению конкуренции на нем. Южнокорейская компания LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, может организовать в России производство своих мобильных телефонов. По словам представителей компании, если такое решение будет принято, их будут выпускать на фабрике LG Electronics в подмосковном городе Руза. До сих пор ни одна из известных зарубежных компаний-производителей мобильных телефонов не выпускала их в России. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 5%. Это самый высокий показатель с апреля 2001 года. При этом американский центральный банк не исключил возможности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, заявив, что сроки принятия этого решения будут зависеть от поступающей макроэкономической информации. В пятницу курс американской валюты по отношению к российской впервые с декабря 1999 года снизился до минимального значения ниже 27 рублей за доллар. Фактически ситуация в России соответствует обстановке на международных торгах. Все последние дни доллар слабел по отношению к евро, и только в четверг, после того, как Федеральная резервная система США вновь повысила базовую процентную ставку, произошло кратковременное движение в обратном направлении. Однако у российского валютного рынка свои особенности. Укрепление рубля здесь уже становится продолжением политики сдерживания инфляции, которая сейчас для властей является основной, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема. Проблема неспособности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях, но важно, чтобы не было скачков, важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Иначе говоря, пытаясь не допустить излишнего притока рублей в экономику, Центральный банк постепенно отказывается от поддержки американской валюты в избытке, поступающей на валютный рынок. Однако только так называемые монетарные факторы сдерживания инфляции, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, уже не способны эффективно противостоять росту потребительских цен.
Инфляция в России, ее нельзя решить просто там мерой денежной политики. Это отражение структурных проблем накопленных. И на самом деле отражение материализуется в том, что у нас уровень инфляции не снижается ниже 10-11% уже на протяжении последних 3 лет, хотя очень хорошие все экономические показатели. То есть это значит, что дальше мы не можем снижать там просто цен, просто вот какими-то монетарными усилиями, усилиями бюджетной политики. Нужно продолжение структурных изменений.
О структурных проблемах национальной экономики на этой неделе говорил и президент Владимир Путин. Он впервые, наверное, признал, что без их решения может быть не выполнена задача удвоения объема ВВП в течение 10 лет, поставленная им же в 2003 году. В своем очередном ежегодном послании парламенту он сказал, что для достижения этой цели России необходим рост экономики на уровне 7% в год, и пока страна в целом справляется с этой задачей. Однако, как отметил глава государства, если власти не улучшат макроэкономические показатели, не обеспечат должного уровня экономической свободы и равных условий конкуренции, то Россия вряд ли сможет решить поставленную задачу в установленные сроки. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин согласен с тем, что сегодня государство зачастую не всегда обоснованно вмешивается в дела частного бизнеса.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан. А для этого они должны быть независимы.
Между тем, по оценке многих аналитиков, решение только названных президентом структурных задач не может привести к значительному ускорению экономического роста в России. Для этого, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, необходима глобальная диверсификация национальной экономики.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которая Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
Об этом же несколько последних лет говорят и российские чиновники. Однако добиться заметного увеличения доли несырьевых отраслей промышленности в ВВП страны правительство пока не может. А нынешняя ситуация на внутреннем валютном рынке, судя по всему, еще дальше отодвигает его от достижения объявленной цели.
О главных событиях в российской мировой экономике за минувшую неделю рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». В Лондоне открылась выставка моды. От множества прочих ее отличает главное требование ко всем представленным моделям одежды. Они должны быть максимально экологичными в производстве и как можно меньше загрязнять окружающую среду при использовании, стирке и утилизации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Средний британец сейчас покупает в два раза больше одежды, чем 10 лет назад. А при производстве одной хлопчатобумажной футболки расходуется свыше 2000 литров воды и 40 граммов пестицидов. Каждые две недели в магазинах появляются новые вещи, которые будут носиться не более одного сезона. И каждый год более 700 тысяч тонн выброшенного текстиля закапывается в британскую землю. Выставку «Эко-мода» курирует известный лондонский модельер Ребекка Эрли. «Я уже 15 лет работаю в индустрии моды. 10 лет назад, когда я начала преподавать в колледже искусств в Челси, я поняла, как сильно эта индустрия загрязняет окружающую среду. Чем больше я вдавалась в изучение фактов о том, как производство одежды вредит окружающей среде, тем больше был мой ужас. Я участвовала во всем этом не только как дизайнер одежды, но и как покупатель. С тех пор я занимаюсь сбором информации по разным фирмам и продуктам. Я пытаюсь сделать свою работу настолько зеленой, насколько это возможно. Ведь в процессе преподавания я всегда обращаюсь к следующему поколению модельеров. Им много говорят об эстетическом аспекте дизайна, но очень мало о влиянии решения модельера, какие материалы он будет использовать на окружающую среду. До 90% всей стоимости изделия, включая и то, что это будет стоить природе, определяется еще при разработке продукта, до того, как начнется его создание. Это возлагает на модельера огромную ответственность. По мнению Ребекки Эрли, мода по своему определению не имеет долгой жизни. Сегодняшний покупатель носит новую одежду недолго, стирает ее слишком часто в слишком горячей воде. Все это негативно сказывается на окружающей среде. По мнению многих модельеров, чьи изделия представлены на выставке, необходимо изменить отношение людей к своему гардеробу. Их задача – помочь человеку создать свой индивидуальный стиль, где предметы одежды имели бы и эмоциональную ценность. Нельзя сказать, что сегодняшняя индустрия моды от крупных магазинов до ведущих журналов последовательно поддерживает зеленые идеи. Вот мнение Лорны Холл, исполнительного директора в журнале «Drapers». Наша индустрия всегда смотрит на пожелания покупателя. Да, есть движение в сторону большего внимания к вопросам окружающей среды, и на это производители часто вынуждены идти из-за риска потери прибыли. Все больше покупателей интересуются, из чего сделано то или иное изделие и в каких условиях сшито. Зеленое направление также создает более благоприятный имидж для, например, производителя тканей в бизнес-сфере. Но это движение очень медленно, и отчасти потому, что модельеры, работающие с экологически чистыми материалами, не совсем отвечают запросам рынка. Например, прошлый сезон, весна-лето 2005-го, когда мы видели большое применение аппликаций, вышивки, отделочной тесьмы. Такие модели выпускали и производители экологически чистой одежды, но все же это было не совсем то, что надо. Люси Сигал ведет колонку в газете Observer, посвященную экологичному образу жизни. Рынок иногда кажется всепоглощающим безответственным монстром, и это необходимо менять. Мы покупаем множество одежды и не получаем удовлетворения. На завтра опять нечего надеть. Нужно менять отношение людей к покупкам. Человек должен использовать разум при составлении гардероба и добавить понимание происхождения продукта в свое эстетическое восприятие. Безграничное потребление навязывается нам крупными торговыми сетями, и мы легко становимся их жертвой. За последнее десятилетие технология обработки так называемых альтернативных материалов существенно изменились. Фирма Inamor представляет на выставке коллекцию одежды, сделанной из конопли, хлопка и бамбука, выращенных без применения пестицидов. Как известно, посевная конопля или пенька по мере своего роста заглушает сорняки, так что ее можно выращивать без пестицидов. Она неприхотлива, хорошо растет и в холодном климате, цикл жизни ее 4 месяца. Промышленная конопля дает на 250% больше волокон, чем хлопок. Сделанная из этих волокон ткань похожа на лен. Многие модельеры используют, так сказать, вторсырье, находят применение старой одежде. Например, еще одна участница выставки фирмы Сари открыла бутик в лондонском Сохо 3 года назад. Они продают модные аксессуары, сделанные из отслуживших свое индийских сари. Выручка от продажи идет на образование детей в развивающихся странах. В странах Евросоюза сейчас действует единая система маркировки одежды и прочего так называемыми эко-лейблами, для того, чтобы покупателям было легче определить экологически чистое изделие. Наличие такой отметки на продукте означает, что проверены были все стадии его жизненного цикла, от составляющих веществ или материалов до возможности утилизации продукта и упаковки после его использования. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшие при теракте на Дубровке подготовили доклад с результатами собственного расследования. Отставки в правоохранительных органах проведены в рамках борьбы с коррупцией, считают многие политики и депутаты Госдумы. В Азербайджане сегодня проходят траурные повторные выборы в парламент по 10 округам. По всему миру проходят демонстрации, приуроченные к годовщине кровавого подавления беспорядков в узбекском городе Андижан. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Считается, что язык наиболее полно отражает реальность, достаточно быстро реагируя на изменения в ней. Отсюда и возникновение таких междисциплинарных наук, как социолингвистика, психолингвистика. Изменения женских и мужских ролей в современном обществе нашли свое языковое подтверждение в широком распространении слова «гендер», то есть социокультурный пол. Заведующий лабораторией прикладной и экспериментальной лингвистики Волгоградского педагогического университета Геннадий Слышкин в течение 8 лет исследовал проникновение термина «гендер» в общественное сознание. Мой первый вопрос к нему.
Можно найти в русском языке какой-то эквивалент гендеру?
Нет, нельзя. Дело в том, что принятое в русском языке слово «пол» не является эквивалентом гендера. Пол – это физиологическая категория. Гендер же – это категория социальная, категория конструируемая. Это своего рода надстройка над полом. Если раньше это слово всегда сопровождалось определением «гендер это» или некой иронической ремаркой, типа «как сейчас принято выражаться гендер, а в просторечии пол», то теперь подобных дефиниций, как правило, нет. То есть автор исходит из того, что нормальный средний адресат текста СМИ будет знать, что такое гендер. Объяснять не надо.
Это теперь такое достаточно популярное понятие, но насколько оно понятие для большинства людей? То есть понимают ли они, что за этим стоит?
Если мы посмотрим в развитии, то мы увидим, что в нелингвистическом, ненаучном употреблении эта лексема очень стремительно взлетела вверх по частотности. Я проводил исследования в диахронии в развитии, начиная с 1996 и по 2004 год. Частотность употребления слова «гендер» и его производных в текстах СМИ увеличилась более чем в 30 раз. На самом деле это очень много для такой лексемы, которая... Во-первых, иностранного происхождения, то есть не имеет отчетливой внутренней формы. Во-вторых, довольно странно звучит для русского языка по сочетанию гласных-согласных. В-третьих, никак не выходит ни на область рекламы, ни на область повседневного знания. Если в 90-х годах слово «гендер» встречалось в СМИ в основном в составе имен собственных, ну, например, в Петербурге состоялась конференция по гендеру или конференция «Гендер в жизни общества», затем в сообщениях о новых книгах, то теперь слово «гендер» стало употребляться внутри, собственно, авторского текста. Далее. Если раньше в основном использовалось именно существительное «гендер», то сейчас массово стали использоваться его производные. «Гендерный», «гендерно», «гендеролог», а также «гендерно маркированный», например, «гендерно отмеченный», «гендерно ориентированный» и так далее. Для терминов процесс детерминологизации нормален, то есть это когда термин становится известен не только специалистам, но и так называемому, есть у нас такое слово, наивный носитель языка. Но, как правило, это касается терминов более приземленных. Самые быстрые области детерминологизации – это, разумеется, медицина. Вторая область – это компьютерная. А гендер здесь оказался очень неожиданно. И вот это вот такое свидетельство внутреннего интереса общества именно к этой проблематике. Разумеется, мы можем увидеть, что неравномерное употребление в СМИ. Первыми стали употреблять такие газеты, как «Коммерсант», прочие издания, ориентированные, скажем так, на достаточно образованную публику. Сейчас происходит то, что происходит с очень многими терминами. Его начинают воспринимать как само собой разумеющееся, и массовый зритель или слушатель просто не задумывается о том, что он означает. Гендер – это вот что-то, связанное с мужчиной и женщиной. Если мы проведем опрос, то вряд ли большинство сможет четко объяснить «гендер – это». Ну вот что-то из этой области. Красивое, в то же время модное слово. Языковая мода – это, конечно, тоже великий фактор.
Чего тут больше, моды на эту тему или действительного интереса?
А можем ли мы разделять моду и действительный интерес? Происходят какие-то процессы в обществе, и у определенной группы, у той группы, которая как раз задает моду, появляется интерес к тому или иному феномену. И мы видим, что гендер из политической категории превращается в научную и в, скажем так, наивно-научную. А на самом деле наивно-научные категории – это очень большой рычаг в движении общества.
Таким образом, став модным, слово «гендер» теперь пользуется популярностью не только у политиков, но и у обычных людей. По-видимому, половой самоидентификации современному человеку недостаточно, независимо от того, мужчина или женщина он. О лингвистических исследованиях в этой области я попросила рассказать заведующую лабораторией гендерных исследований Московского лингвистического университета Аллу Кириллину.
Гендерные исследования в лингвистике занимаются двумя группами проблем. Первая группа проблем – это изучение того, как гендер, то есть социокультурный пол, отражается в языке. Все дело в том, что гендерные исследования как таковые возникли сравнительно недавно, то есть ну, где-то с середины 60-х годов 20 века. Но это совсем не значит, что проблема взаимосвязи языка и пола не волновала исследователей раньше. Еще в античности древние философы соотношение языка и пола видели, например, в наличии в языке категории рода. Так вот, в древности считалось, что категория рода отражает нелингвистическую категорию пола. Вот, например, в немецком языке есть слово «зюнде» – «грех». Вот он женского рода. Считал, что это не случайно, поскольку женщина – существо греховное. В том же немецком языке есть слово «der Tod» – «смерть». Это мужского рода. Тоже считал, что это не случайно. То есть те качества, которые стереотипно приписывались мужчинам или женщинам, переносились на предметы, совершенно с ними не связанные, вообще с полом не связанные. Считалось, например, что камень мужского рода, поскольку он твердый, прочный, что соответствует идеалу мужественности, ну и так далее, и так далее. После войны, когда мужчины ушли на фронт, а женщины во многих случаях заняли их место, они поняли, что они могут работать, что они умеют работать. И когда после войны их начали потихоньку обратно вытеснять, им не захотелось уходить обратно. Это была одна из причин. Что касается, собственно, гендерных исследований, то они возникли, безусловно, уже в постмодернистский период. Обычно считается, что новое женское движение, то есть вторая волна феминизма конца 60-х годов, студенческой революции 68-го года, послужили мощным стимулом. В целом, в общенаучном контексте, основной причиной, естественно, является накопление фактов, то из которых затем и сложилось так называемое постмодернистское мировоззрение. То есть отказ суд объективной истины, признание плюрализма, фрагментарности, признание того, что нет какой-то заданной вне человеческого мышления данности раз и навсегда, в том числе нет такой данности, как пол биологический. Ранее считавшиеся биологически обусловленными, совершенно неизменными вещи, как пол, возраст и этничность, позиции постмодернизма рассматриваются как конструируемые в человеческой психике, конструируемые в человеческом обществе. Отсюда и теория социального конструктивизма, то есть все критерии личности, все измерения личности, все ее параметры в большой степени создаются обществом. Поэтому интерес и возник в это время к тому, как же вот это конструирование происходит.
Рассказывает Алла Кириллина.
Помимо всего прочего, в середине 20 века, где-то 70-х годов, начался в гуманитарных науках так называемый лингвистический поворот, потому что было признано, что язык – основное средство конструирования вот этой самой социальной идентичности и вообще всего. Язык – это наше все, скажем так. Другое направление – это речь, речевое и коммуникативное поведение людей. Примерно с середины 17 века, благодаря путешествиям миссионеров, купцов, до Европы дошли сведения о том, что у некоторых примитивных племен, находящихся на стадии первобытного развития, существует два языка. Язык человеческий, нормальный, и женский язык. Безусловно, это было некоторое преувеличение, но, тем не менее, в этих племенах у женщин была особая лексика, некоторые слова они не могли, не имели права произносить, и ряд стилистических особенностей сопровождал их речь. Но поскольку в длительном историческом периоде считалось, что настоящий человек – это мужчина, женщина – это некоторое отклонение от нормы, поэтому и не говорили о том, что есть мужской и женский язык, а говорили о том, что есть язык и женский язык. Вот второе направление – это мужская и женская речь. В начале, например, 20 века к проблеме мужской и женской речи обращались крупные лингвисты, такие как Отто Есперсон, как Фриц Маутнер, Эдуард Сеппер, и они определенный вклад внесли. Но подход, особенно у Есперсона, был так называемый биодетерминистский, то есть все различия приписывались природной данности. Так, например, Есперсон изучал речь в своем кругу мужчин и женщин своего времени, пришел к выводу, что женщинам более свойственны сочинительные конструкции с союзом «и», а мужчинам свойственны подчинительные конструкции. Сегодня жарко, потому что светит солнце. Поскольку с точки зрения логики подчинительные конструкции считаются конструкциями более высокого уровня, на этом основании Есперсон приписал мужчинам больше умственной способности по сравнению с женщинами. И тот факт, что его наблюдение об употреблении женщинами иностранных слов, а мужчинами слов родного языка, он также интерпретировал с позиции большей умственной одаренности мужчин, естественно. Поскольку мужчины более умственно развиты, они в состоянии найти подходящее слово в родном языке, в состоянии творить язык. Затем в этап феминистской критики языка, в этот алармистский период, вот тогда точка зрения была такова, что пол является определяющим фактором коммуникации. И это, во-первых, длительность речевого отрезка. Кто имеет право дольше говорить, тот и господствует. Тот, кто позволяет себе часто перебивать других, на тот, кому чаще предоставляют слово, тот, кто позволяет себе говорить, то есть долго размышлять, это тоже борьба за власть. И тезис о том, что все так однозначно, просто не подтвердился. В социолингвистике параллельно была разработана гипотеза переключения кода. То есть один и тот же человек в разных ситуациях коммуникативных ведет себя по-разному в речевом отношении. Вместе с тем, сегодня считается, что существуют определенные различия в мужской и женской речи. Существуют они как тенденции. Чем выше уровень образования, тем меньше различий в речи. Есть исследования, которые показывают, что в профессиональной коммуникации гендерный фактор играет определенную роль. И эти вопросы очень слабо осознаются, их только начали исследовать. Тем не менее, они влияют на результат коммуникации, они влияют на признание человека профессионалом.
Это было мнение Аллы Кириллиной, заведующей лабораторией гендерных исследований Московского лингвистического университета.
Программу «Свобода в полдень» завершила авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер программы Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут в прямом эфире «Свободы» программа «Ваше здоровье». Сегодня ее тема – головокружение. Это одна из самых распространенных жалоб. На приеме у терапевта на головокружение жалуется каждый десятый, на приеме у невропатолога – каждый третий. Что это означает? Можно ли избавиться от головокружения? В каких случаях оно опасно? На все эти вопросы ответит профессор Алексей Никонов. Повтор программы – воскресенье в час ночи по московскому времени. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
На первого ребенка с 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Беларуси необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».